Это было очередное пыльное индийское селение. Ни тебе дорожного указателя, ни знака. Просто дорога вдруг становится шире, народа на ней появляется больше, джунгли неожиданно заканчиваются, и вдруг видишь первые коричневые глинобитные домики. И вот ты оказываешься среди небольшого потока крестьян, направляющихся к центру селения. Женщин, несущих на голове глиняные кувшины с водой, коров, свиней и цыплят. Мы подошли к толстой деревянной жерди, протянутой через дорогу на высоте пояса. С одной стороны дороги небольшая караульная будка со скучающим стражем, глазеющим в окошко на жару и дорожную пыль. Мы с Вечным повидали десятки таких сторожевых постов за последний год. Полицейские должны бы заниматься задержанием людей, ворующих хворост, или ловить браконьеров, охотящихся на диких животных в джунглях, считающихся собственностью какого-нибудь тирана местного значения, назвавшего себя местным царем. Тем не менее, деятельность стражей в основном ограничивается вымогательством взяток у проезжих торговцев. Люди и животные просто подходили к жерди, пролезали под ней и шли дальше. И мы с Вечным поступили так же. Вечный, моя маленькая, усатая, тибетская собачка, ростом чуть выше щиколотки. Когда мы пролезли под жердью, страж вышел из будки. Он лениво нагнулся, поднял камень и бросил его в Вечного. Но тот уже привык к такому индийскому приветствию и легко увернулся. Мне, однако, было жарко, я очень устала, и потому, бросив в сторону стража негодующий взгляд, я взяла Вечного на руки. «Эй, ты!» — позвал страж. Я пошла дальше, не останавливаясь, как меня учила бабушка. Всегда можно сказать, что не расслышала. «Эй, ты там! Стой!» — крикнул он. Вслед за этим раздалось постукивание латхи по земле. Латхи — это крепкая, гибкая и весьма опасная деревянная дубинка. Если упереть ее одним концом в землю, она доходит человеку примерно до пояса. Все стражники ходят с такими. Выглядит она не очень-то грозно, но в умелых руках это оружие располосует человеку кожу в два счета. Некоторые стражники ищут любого удобного случая, чтобы ею воспользоваться. Поэтому я остановилась. «Иди-ка сюда!» — позвал меня страж. Я обернулась и посмотрела ему в лицо. Оно было темным от долгого пребывания на солнце, злобного нрава и чего-то еще, чего я пока не знала. Я медленно повернулась и пошла к нему, стараясь казаться спокойной. «В будку!» — приказал он, ткнув меня своей дубинкой. Будка была мала даже для одного — а двоим нам там было совсем не протолкнуться. Но я сочла за лучшее не возражать. Уж слишком напряженно сжимали дубинку его пальцы. Он протиснулся в будку вслед за мной. И от того, что он подошел ко мне вплотную, я, наконец, поняла, что меня в нем так насторожило. От него тянуло сладковатым перегаром, свойственным людям, злоупотребляющим тростниковой водкой. Он оглядел меня с ног до головы, налитыми кровью глазами. Смерил взглядом мое простое, выцветшее, оранжевое сари, вымененное почти год назад на мою теплую шерстяную одежду, в которой я пришла с гор. «Ты не здешняя!» — наконец заявил он обвинительным тоном. «Нет, господин». «Откуда ты пришла?» «Из Тибета», — ответила я. Он продолжал смотреть на меня без всякого выражения. «С гор, покрытых снегом», — пояснила я, махнув рукой в сторону севера. Он кивнул, потом нахально уставился на мою грудь. Затем перевел взгляд на Вечного и, наконец, на мою красную шерстяную торбу. «Что в торбе?» — спросил он все тем же обвинительным тоном. Уже не раз я слышала это вступление, после которого обычно требуют взятку. И я была не в настроении. «Ничего ценного», — ответила я, пытаясь хоть чуть-чуть отодвинуться от исходившего от него зловония. «Открой!» — приказал он, показав на полочку у окна. Я с ненавистью взглянула на него и молча выложила свои немудренные пожитки на полочку. Шаль, подаренная мне Катрин. Маленькая деревянная миска да книга, завернутая в тряпицу от непогоды. Это был весь мой скарб. «Открой!» На этот раз он ткнул в книгу. Я развернула тряпицу, и он склонился над древними страницами, будто и впрямь собираясь их читать. Книга лежала перед ним вверх ногами. «Старая!» — объявил он, наконец, выпрямившись и уставившись мне прямо в глаза. «Да», — подтвердила я. «Откуда она у тебя?» «Мне ее дал мой учитель», — ответила я. Он снова уставился мне в лицо. «Твой учитель?» — повторил он недоверчиво. «Да, мой учитель», — повторила я. «Убери», — промолвил он, ткнув пальцем в сторону книги, шали и миски. Я медленно собрала свои пожитки, стараясь, чтобы он не заметил, как дрожат у меня руки. Я посмотрела мимо него на улицу. «Можно я пойду, господин?» Он забрал у меня торбу. «Пойдешь со мной», — буркнул он, повернулся и зашагал по дороге в селение. Я плелась следом, прижимая к себе вечного и пытаясь унять колотящееся сердце. Примерно через полчаса страж свернул с дороги и вошел в пыльный дворик. В дальнем конце дворика стояло грязное ветхое строение, сложенное из тех же уныло-бурых глиняных кирпичей. При нем было покосившееся крыльцо с навесом из пальмовых листьев, все покрытое той же сухой грязью, что и сам двор. На самом верху, под крышей строения, красовалась процарапанная на глинобитной стене львиная морда с двумя скрещенными мечами под ней. «Это, наверное, герб местного князька», — подумала я. «Всегда у них на гербах изображено одно и то же. Хорошо еще этот стражник не потащил меня к себе домой. Может, здесь мне удастся поговорить с кем-нибудь выше рангом и к тому же трезвым». Мой темнолицый страж отступил на шаг в сторону и указал мне дубинкой на дверь. «Сюда!» — проворчал он. Я подобрала юбку, перешагнула через землю, скопившуюся на крыльце, и вошла в небольшую дверь. «Садись!» — сказал страж, указывая на деревянную скамеечку у стены. Он вышел в дверь, расположенную в противоположном конце комнаты, и я услышала, как он там тихо с кем-то переговаривается. Я разглядывала этот ветхий околоток, вернее, тюрьму. Теперь я хорошо понимала, куда он меня привел. Я сидела в большом зале. Задняя часть помещения была разгорожена на три камеры, сложенные все из тех же глиняных кирпичей. Передняя часть каждой камеры, зарешеченная бамбуковыми шестами от пола до потолка и с такой же бамбуковой дверью, была открыта для обозрения. Две камеры стояли пустые, а в крайней правой кто-то лежал на голом полу лицом вниз. На стене напротив меня висела полка со старыми ржавыми мечами и копьями, запертыми на деревянный засов. Настоящее оружие на случай серьезной заварухи, которой это селение, по-видимому, никогда и не видело. Еще две комнатки позади меня, и все. Я снова уставилась на землю, скопившуюся на полу. Мой страж вернулся. «Пошли!» — вновь приказал он, указывая на дверь за своей спиной. С тяжелым сердцем, крепко прижимая к себе вечного, я вошла в дверь. «Садись!» — на этот раз он указал на плетеную циновку на полу. «С тобой хочет поговорить господин капитан. Жди!» Он вышел и закрыл за собой дверь. Я села и посмотрела на капитана. Он сидел в другом конце комнаты, на более плотной циновке с подушками, склонившись над низеньким столиком, заваленным бумагами. Он держал в руке бамбуковое перо и, казалось, был с головой погружен в свои занятия. Но я-то уже хорошо изучила уловки всех этих чиновников. Он заставит меня ждать так долго, что мне станет не по себе, и только тогда соизволит меня заметить. Он хочет этим показать, что я недостойна его драгоценного внимания. Я сидела и разглядывала комнату и самого капитана. Вокруг него в беспорядке были разложены кипы бумаг и конторские книги, покрытые все той же бурой пылью. Свет попадал сюда только через маленькое окошко в противоположной стене, и вечернее солнце освещало капитана и его бумаги. На вид ему было лет 35, типичный чиновник средних лет. Мне подумалось, что когда-то, наверное, он был хорош собой. У него были густые, немного вьющиеся черные волосы, но теперь они были тронуты сединой. Рановато для его возраста, как мне показалось. Когда он повернулся, чтобы свериться с каким-то списком, я заметила, как он слегка поморщился. По этой гримасе и по его сутулым плечам я догадалась, что у него болит спина от долгих лет сидения в конторе над рапортами. У него было волевое, можно сказать, благородное лицо, но теперь оно то и дело морщилось от боли. Морщины появились у него между бровями, у уголков рта залегли складки. Лицо его было слегка опухшим. Под глазами были мешки. Наверное, он страдал бессонницей от боли в спине, а может, и еще какой-то иной боли. «Должно быть, на сердце у него неспокойно», — подумала я. Чтобы не показаться нескромной, я вновь опустила глаза и стала терпеливо ждать, как и подобало женщине. Наконец он отложил перо, закрыл крышку чернильницы и посмотрел на меня твердым, немигающим взглядом, как обыкновенно смотрят начальники. «Сержант утверждает, что я почему-то должен тратить свое время на допросы какой-то девчонки с книгой», — вздохнув, промолвил он. Я посмотрела ему прямо в лицо. Оно не было злым, но это было лицо человека, которому больно, и потому я сочла за лучшее ничего не говорить. Наступило молчание. Я уже надеялась, что он меня отпустит. Я посмотрела на дверь. Казалось, он колебался, но когда я вновь взглянула на него, он уже внимательно изучал мое лицо, как будто раньше меня где-то видел, и теперь пытался вспомнить, где. Потом он вновь опустил глаза и положил руки на стол. «Подойди сюда, ближе. Покажи мне свою книгу». Я подошла к нему, вынула книгу из торбы и положила ее на стол. Я собиралась развернуть тряпицу, но он меня опередил. Его красивые сильные руки развернули книгу в одно мгновение. В книгах он явно разбирался. «Сержант был прав», — кивнул он. «Книга очень старая. Буквы выцарапаны на пальмовых листах». Я кивнула, и сердце мое упало. «Где ты взяла эту книгу?» — спросил он строго, глядя на меня в упор. «Мне дал ее мой учитель». «Учитель? Что еще за учитель?» «Учитель?» Я знала, что сейчас начнутся неприятности, но я также знала, что всегда лучше говорить правду. «Учитель, который меня по ней учил». «Тебя по ней учил?» «Да, господин». «Тебя, простую девчонку, сколько тебе лет?»
17, господин».
«И ты правда изучала такую книгу?»
«Правда».
И я гордо подняла голову, как сделала бы моя бабушка. «Где?»
«В моих краях, в Тибете».
«И твой учитель живет там?»
«Да, господин, вернее...»
«Что вернее?»
«Вернее, жил там».
«Он что, умер?»
«Мой учитель...» «Ну как мне было ему объяснить?» «Мой учитель, он ушел».
«Ушел?»
Он внимательно посмотрел на меня, чувствуя мое замешательство. «Да, господин, ушел», — сказала я, начиная теперь не на шутку беспокоиться за исход моего дела.
«Зачем же ты тогда пришла в Индию?»
«Я иду к реке Ганг, в Варанаси, чтобы продолжить там свое обучение».
«Обучение? Ты же девчонка. С кем ты можешь там учиться?»
«С тамошним учителем», — промямлила я.
«С каким учителем? Как его зовут?»
«Я не знаю».
«Ты не знаешь? Как же ты тогда его найдешь?»
«Или ее», — подумала я, но в ответ только покачала головой. Он вновь принялся меня разглядывать.
«И давно ты уже в пути?»
Я подняла глаза к потолку и принялась считать месяцы. «Год, господин, уже почти год».
«И что по этому поводу думает твой муж?»
«У меня нет мужа, господин».
«Ну тогда твой отец?»
Мой отец знает, что я в Индии».
«Знает, но добро на это не давал, не так ли?»
— возразил капитан. Я стояла, потупившись. Капитан снова вздохнул и провел пальцем по названию книги. Я видела, как двигаются его губы, пытаясь выговорить слова, написанные на праязыке, санскрите. «Так значит, он умеет читать на санскрите, подумала я. Но совсем чуть-чуть, по слогам. «Это йога-сутра», — тихо промолвил он. «Мать всех учений о йоге». Я кивнула. «И ты ее знаешь? Хорошо знаешь?» Я опять кивнула. Неожиданно он сел прямо, и я увидела, как он опять поморщился. Очевидно, он к этому уже так привык, что и сам не замечал, как морщится от боли. «Но сама посуди, как это все выглядит?» — наконец промолвил он. «Девчонка твоих лет, которая заявляет, что она изучила такую книгу, бесценную книгу, при помощи неведомо куда исчезнувшего учителя, странствующая одна в чужих краях без мужа, без позволения отца, направляющаяся к другому учителю, имени которого она не знает. И если верить сержанту, без гроша в кармане». Я кивнула. Он неплохо подытожил мою жизнь. «И ты клянешься, что книга принадлежит тебе, что ты ее не украла?» «Да, это моя книга». Он опять тяжело вздохнул и вдруг развернул книгу ко мне. Он пролистал несколько страниц из пальмовых листьев и, наконец, ткнул пальцем в одну. «Вот отсюда давай, читай, что здесь написано». Я склонилась над книгой, разложенной на столе. «Это из второй главы», — начала я. «Здесь написано: «Все, что не длится вечно, кажется нам таковым». Капитан сидел некоторое время, опустив глаза. Когда он вновь взглянул на меня, его глаза подозрительно блестели. Казалось, он вот-вот расплачется. Но в голосе его звучала то ли злость, то ли страдание. «Что это значит?» — требовательно спросил он. «Это о нашей жизни», — тихо промолвила я. «О наших друзьях, родных, работе и даже о нашем собственном теле. Когда они у нас есть, вот они, перед нами, мы можем их увидеть, пощупать, то нам кажется, что так будет всегда. Но придет время, и у нас их не будет». Его лицо окаменело. «Ничего такого тут не сказано». «Именно это тут и сказано, уверяю вас, господин». «Лжешь! Ты это просто придумываешь. А книгу ты украла и думаешь, что тебе все сойдет с рук. А в этой книге совсем другое написано. Это книга о йоге. Самая великая книга о йоге. А йога, ну, йога — это, ну, ну, это же каждый знает. Это упражнения такие, специальные, для здоровья, для того, чтобы поправить, если что-то не так, ну, ну, если с телом человека что-то неладно». Он резко наклонился вперед и снова, сам того не замечая, поморщился от боли. «Здесь написано именно то, что я вам сказала», — повторила я. Капитан гневно взглянул на меня и закрыл книгу. Я хотела было завернуть ее, но тяжелая рука капитана легла поперек страницы. «Книга останется у меня», — сказал он, не допускающим возражения тоном. «Но она мне нужна». «Может и так, но это не имеет значения. Ты тоже останешься тут». Я так и застыла с открытым ртом, и глаза у меня невольно наполнились слезами от ярости и страха. Капитан не без труда поднялся и посмотрел на меня сверху вниз. «Посмотрим, не заявит ли кто-нибудь о краже этой книги. На это уйдет несколько дней, а за это время у тебя будет возможность доказать, что книга действительно принадлежит тебе». «Но как? Как это доказать?» — воскликнула я. «Очень просто», — с несколько натянутой улыбкой произнес он. «Видишь ли, у меня проблемы со спиной. Повредила ее, вот она и болит, давно уже болит. А йога, я знаю, может мою спину вылечить. Видишь, как все просто. Ты мне покажешь, как вылечить спину. И если у тебя получится, то я пойму, что ты и вправду знаешь йогу, и поверю, что эта книга действительно принадлежит тебе. Поняла?» Было ясно, что разговор окончен. «Но...» — начала была я. «Сержант!» — позвал он. «Отведи ее в камеру».